Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 16 марта по новому стилю, 3 по старому церковному календарю. Православная Церковь совершает сегодня память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобной Приамы Девы, святых Зенона и Заила. Празднуется память преподобно-мученицы Марфы Ковровой и мученика Михаила Строева, пострадавших в 1938 году. Совершается празднование в честь Волоколамской иконы Божией Матери. Братья Евтропий и Клеоник и племянник великомученика Феодора Тирана Василиск были друзьями и пострадали вскоре после великомученика Феодора, примерно в 308 году. После мученической кончины Феодора Тирана они оставались заключенными в Амасийской темнице, где обратили многих язычников к истинной вере. После бесславной гибели Публия, истязавшего святого Феодора, правителем Амасии был назначен Асклепиодот, который не уступал в жестокости своему предшественнику. Узнав, что друзья Феодора все еще находятся в темнице, правитель приказал привести их к нему. Евтропий, Клеоник и Василиск твердо исповедали веру во Христа, за что были преданы жесточайшему избиению. Во время пыток Евтропий громко молился, призывая имя Божие, и его молитва была услышана. Вдруг сделалось страшное землетрясение, так что потряслось все судилище, и испуганные палачи разбежались, а святые, освобожденные невидимой силой, остались целы. Страдальцы увидели Господа сонмом ангелов и предстоящим ему святым Феодором. Евтропий обратился к Господу: «Слава тебе, Владыка мой Христос, что так скоро меня услышал, и кто я такой, что ко мне пришел сам Господь мой?» Святой Феодор сказал: «Брат Евтропий, твоя молитва услышана, и пришел к вам на помощь Спаситель с возвещением о вечном блаженстве. Сам Господь сказал им: когда вас мучили, то я стоял перед вами, глядя на терпение ваше. Так как вы мужественно перенесли первое страдание, то я буду вашим помощником, пока не окончите ваш подвиг, и впишутся имена ваши в книгу жизни». После этих слов Господь и святой Феодор сделались невидимы. Воины и многие стоявшие поблизости также увидели Спасителя. Они испугались и стали просить правителя прекратить пытки. «Эти волхвы творят какие-то заклинания и тем устрашают вас», — убеждал правитель воинов. Но многие из народа, сподобившиеся видеть божественное явление, воскликнули: «Нет ни заклинания и ни волхования, а Бог христианский помогает им, мы сами его видели». «А я ничего не видел», — сказал правитель, и велел, видя народное волнение, связать святых и отвести их в темницу. Потом он пригласил Евтропия к себе на обед, от которого мученик отказался, и уговаривал его одного, без Василиска и Клеоника, принести жертву богам, но святой отверг это предложение. На следующий день мучеников привели в языческий храм, чтобы склонить их к участию в ритуалах. Тогда святой Евтропий стал молиться: «Господи, истреби языческое беснование. Подай милость, чтобы на этом месте христиане приносили тебе бескровные жертвы». Едва он произнес эти слова, как загремел гром и поколебалась земля, так что капище сотряслось, и правитель со всеми присутствующими выбежал из храма, боясь погибнуть. Идол Артемиды упал и разбился на мелкие части. В это время явственно прозвучали слова свыше, что молитва Евтропия услышана. И впоследствии на этом месте будет воздвигнут христианский храм. После землетрясения оправившийся от испуга правитель велел врыть в землю высокие деревянные кули, привязать к ним мучеников и поливать их кипящей смолой. Святые не оставляли молитву, а Евтропий сказал мучителям: «Да обратит Господь дело ваше против вас». И тут же смола стала обжигать тех, кто ее лил, а с мучеников стекала, как вода по мрамору. Разъяренный Асклепиодот велел усилить пытки, но ничего не добился от мучеников. На другой день распяли на крестах Евтропия и Клеоника, а Василиск еще долго томился в тюрьме, пока не был обезглавлен по приказу преемника Асклепиодота Агриппы. Афонский старец Паисий, живший в XX веке, говорил, что мученики не могли бы так спокойно претерпевать страдания, если бы в них не было смирения. Казалось бы, какие несовместимые качества — смирение и мужество, твердость. О том, что такое истинное смирение, часто рассуждал в своих проповедях митрополит Антоний Сурожский. «Святым мучеником, — говорил он, — дана была крепость, которую никакая сила воли, никакое напряжение человеческих сил, никакие переживания не могут дать. Иным святым давалась мудрость, иным прозрение в пути Божии и умение их воплотить в жизнь». Давались такой крепостью и смирение, потому что крепость Божия и смирение человеческое неразрывно связаны. Смирение нам представляется почти всегда как самоуничижение, как состояние, в котором мы находимся, когда о себе говорим дурное, зная, однако, что это не так. На самом деле смирение – состояние человека, когда он до конца про себя забыл и отдал себя в руку Божию. Западное слово для смирения – «гумилитас» – происходит от слова, означающего плодотворную землю. Смиренный человек подобен плодотворной почве, а почву никто не вспоминает, по ней ходит, и она безмолвствует. На землю бросают все, и семя, которое принесет плод, и все ненужное, и она не оскверняется, а приносит плод. И она лежит перед лицом неба и под ногами людей, безмолвная, отданная, открытая и плодотворная. Сила Божия совершается именно в таком смирении. О таком смирении, я думаю, говорит и апостол Павел, когда, взмолившись, чтобы Господь его освободил от того, что лишало его крепости и силы, услышал голос Христов. «Довольно тебе моей благодати, сила моя в немощи совершается». И вдруг, поняв это, апостол восклицает: «Да, и отныне я буду радоваться только в немощи моей, чтобы во всем была только сила Господня». Но это не немощь бессилия, это не немощь лени, расслабленности, это другая немощь, ее, может быть, можно уловить несколькими образами. Когда ребенка начинает учить писать, мать вкладывает в его руку карандаш, берет его руку в свою и карандашом водит по странице. И ребенок с удивлением видит, как красиво, гармонично ложатся линии, прямые, округлые, до момента, когда вдруг он поймет, что это делается его рукой. Когда он думает, что понял, он начинает, как ему кажется, помогать и дергает материнскую руку с карандашом не впопад, не туда, и все делается путанным узором. Так бывает и с нами. Пока мы просто отдаемся на волю Божию, пока мы прислушиваемся и не только делаем то, что понимаем, но даем Богу делать, что Он захочет в нас, тогда все хорошо. Это немощь плодотворная, творческая. В других областях это называется вдохновением. В духовной жизни, во внутреннем возрастании – это одухотворенность. Другой пример. Как хрупка, тонка перчатка хирурга. Ее можно порвать ногтем. И потому что она такая тонкая, потому что она такая хрупкая, рука в ней все может чувствовать и действовать свободно и творчески. Замени ее тяжелой перчаткой, и ничего нельзя будет сделать. И еще пример. Парус на лодке. Самое хрупкое, что в ней есть. Но направленный верно, этот парус может быть охвачен ветром и нести лодку к цели. Если мы подумаем, что на древних языках ветер и дух – одно и то же слово, то легко поймем, что стоит внутри себя иметь такую хрупкость, такую гибкость, которая может быть захвачена дыханием духа, и он нас повлечет к цели. А цель всегда – Спаситель Христос. Всегда жизнь преизбыточествующая, жизнь ликующая, о которой говорит Иоанн Златоуст в своем пасхальном послании. Крепость, несокрушимая крепость этого Божия Духа, ветра, дыхания. И опять встает перед нами вопрос, что мы об этом знаем? Не повторяем ли мы без конца, постоянно, что у нас нет сил? Нет сил жить, нет сил исполнять заповеди Христовы, нет сил любить, нет сил молиться, нет сил ни для чего. Мы носимы ветром, как соломинка. Тело, душа, ум, сердце, воля – все в состоянии расслабленности. Но ведь есть Святой Дух, который дышит где хочет, который может собой заполнить любой парус и понести любую ладью через любое море. Есть кормчий Христос у руля, сила Божия с нами. Все возможно каждому, в разной мере, но никто не покладай рук. Конечно, если мы сначала определим духовную жизнь – как цепь возвышенных мыслей, дивных переживаний, тогда мы оказываемся с самого начала разбитого корыта. Но если думать о духовной жизни, как об осуществлении самим Богом в нас того, что Он предусмотрел, того, для чего Он нас призвал жить, тогда мы можем спокойно дать простор Богу, и сила Божия совершится в нас. Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.